Доброе утро, дорогие друзья! Вы на волне 96.1 FM. Радио «Вера». Голос русскоязычной общины Британской Колумбии. Радио «Вера».
Радио «Вера». 5 раз в неделю с 8 до 10 утра на волне 96.1 FM в Ванкувере или на сайте veracanada.fm.
8:04 в Ванкувере. Всем наидобрейшего утречка, друзья. С вами сегодня буду я, Денис Манзар, с 8:00 до 10:00 утра, соответственно, на волне 96.1 FM. Наш телефон прямого эфира 604-295-9616. Плюс 17 градусов за окном. В течение дня обещали около 19. Немножечко пасмурно, поэтому, друзья, те, кто собирается сегодня выйти на улицу, обязательно захватите с собой, а на всякий случай, зонтик. О чем бы сегодня хотелось поговорить в этот день, 12 сентября? Ну, наверное, я бы отметил несколько событий, о которых сегодня говорят. Ну, наверное, начнем с того, что 10 сентября в России прошел единый день голосования. Прямые выборы глав субъектов прошли, в частности, в республиках Мэри Эл, Карелии, Мордовии, Белгородской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Ярославских областях и Севастополя, для которого это, кстати говоря, первый первые в истории прямые выборы руководителя города. В Москве состоялись выборы Советов депутатов в 125 районах, всех районах Старой Москвы, кроме Щукино, а также по городскому округу Троицк и Новой Москве. По итогам голосования было замещено более 1500 мандатов. По данным Мосгосизбиркома, на выборы выдвигалось более 8000 депутатов. Собственно говоря, к чему я все это говорю? Наверное, большого внимания эти выборы не привлекли. Единственное, о чем здесь можно, конечно, говорить, это о крайне низкой явке на эти самые выборы. По-моему, впервые вообще в истории России и выборной кампании такая низкая явка была зарегистрирована. В некоторых районах 2-3% голосующих пришли на избирательные участки. С чем это связано? Почему такая... Ну, это информация, в частности, по Москве. Я говорю сейчас про Москву. И, собственно говоря, с чем это связано? Почему такая низкая явка? Почему народ окончательно, похоже, перестал верить вообще во что-либо? Вот об этом бы хотелось, наверное, сегодня поговорить с нашим... с экспертом, который появится, наверное, у нас уже ближе ко второму часу, а также еще новость, о которой сегодня говорят, пишут, в частности, российские средства массовой информации. Это отъезд российской журналистки Юлии Латыниной, которая покинула Россию из-за угроз жизни и страха за собственную безопасность после инцидента с поджогом ее автомобиля. Как говорила сама Латынина, я нахожусь за границей, мои родители тоже за границей, я вряд ли собираюсь в ближайшее время в Россию. В частности, об этом она рассказала в субботу радиостанции «Эхо». А Москвы, как отметила Латынина в этом интервью, вопрос о возвращении в Россию будет стоять только тогда, когда журналистка поймет, что угроза миновала, или есть резонные основания полагать, что эта самая угроза миновала, потому что я не понимаю, что происходит, но я понимаю, что есть немотивированное, какое-то неадекватное, не совсем понятное, чем продиктованное насилие и безнаказанность, пояснила в интервью Юлия Латынина. На вопрос о том, в какой стране находится журналистка, она не стала отвечать из соображений собственной безопасности. Вот такая вот ситуация вокруг известной журналистки. И, собственно говоря, хотелось бы поговорить о том, а вообще, как сегодня живут журналисты в России, насколько журналисты всегда, скажем так, жили достаточно небезопасно, но вот что происходит сегодня, об этом мы планируем поговорить с российским журналистом, телеведущим, бывшим главным редактором еженедельника The Moscow Times, русской версии журнала «Русский Newsweek», и редактором онлайн-газеты «Сити Бум», ведущего авторской программы и так далее на телеканале «Дождь» Михаила Фишмана. Но, наверное, это уже, как я уже сказал, будет ближе ко второму часу, если Михаил сможет выйти с нами на связь и прокомментирует вот эту ситуацию вокруг выборов, почему такая низкая явка, с чем это связано, и вокруг ситуации с Юлией Латыниной. Ну, а, собственно говоря, еще о чем бы я хотел поговорить, и, может быть, это было бы, наверное, интересно, это сегодня, 12 сентября, кстати говоря, сразу после окончания нашего утреннего эфира в 12 часов в Сан-Франциско пройдет презентация нового iPhone 8. Ну, собственно говоря, чем он отличается от старого iPhone, какие у него будут преимущества, наверное, не столь важно. И, собственно говоря, наверное, может быть, не стоило об этом говорить, за исключением одного, это технологии, друзья. Технологии сегодня весь мир, ну, собственно говоря, сошел с ума, по большому счету, потому что все мы имеем девайсы, и, наверное, уже жизнь без этих самых девайсов мы себе представить не можем. Являемся ли мы рабами этих самых девайсов? Ну, во всяком случае, наши дети, скорее всего, уже да, потому что оторвать их от всяких гаджетов и телефонов, наверное, уже очень и очень сложно. Насколько это... Собственно говоря, куда это может завести вообще человечество, вот развитие вот этих технологий, вот этот самый настоящий бум, который сегодня отмечается во всем мире, потому что вот буквально совсем недавно в Фейсбуке, например, я видел такой вот не то чтобы макет, а такие вот зарисовки магазина будущего, например, когда вы можете на своем автомобиле заехать внутрь магазина и с таких вот прилавков, которые постоянно двигаются, как конвейерная такая лента, на которой расположены продукты, собственно говоря, набирать продукты, подъезжать к кассе, оплачивать, то есть из автомобиля выходить совершенно не нужно, то есть, собственно говоря, наверное, в скором будущем что-то придумают и с туалетами, куда можно будет ездить на машинах. Поэтому, друзья, вот интересно ваше мнение, насколько далеко заведут технологии и насколько это безопасно. Например, опять же, если говорить о новых технологиях, это машина, которая сейчас, например, компания Google разрабатывает целую систему, целую такую новую, ну, новую технологическую революцию, которая может произойти в ближайшее время. Никто этого не знает, когда автомобили могут управлять сами собой. То есть без водителя внутри, запрограммировано, собственно говоря, ездить туда, куда нужно, а вы будете просто сидеть в нем в качестве пассажира. Насколько уязвимо, собственно говоря, вот относительно таких технологий человечество? 604-295-9616, телефон студии нашего прямого эфира. Друзья, подключайтесь и обсуждайте эти темы, может быть, какие-то иные темы, которые вам были бы близки и интересны. Ну, а мы продолжаем.
Подходи же в мою сторону, так благодарна, что ты со мною. Ты превращаешь каждое мгновение в счастье. Ты мой рассвет в самый темный день, и я чувствую все сильней. Наслаждаться этим каждый раз, как в первый, медленно. Тебя как будто создал кто-то для меня. Появился ключ, теперь я открываю. Как ты кусаешь меня за ухо, хочу лишь слышать. Давай потише, хочу с тобой подольше быть. Ты магнит, а я просто кусок металла. Ты так близко знаешь, все идет по плану. Лишь подумав о тебе, мой пульс уезжает. Да, мы с тобой упылки, мы с тобой похожи. Но сегодня мне нужно немножко больше. Не спеши, почувствуй эту дрожь по коже. Медленно. Я хочу вдыхать аромат твоей шеи. Можно я шепну тебе что-то несмело, и ты не забудешь меня, будь уверен. Медленно буду зацеловывать твои губы тихо, и спешу все стены твоих лабиринтов. Превращу все твое тело в манускрипто. Я хочу быть танцем, я хочу быть твоим ритмом. Я растрачу дни и ночи, поцелую, где захочешь. Разреши мне, разреши быть на одном дыхании, пока мы шумим так громко, да без памятства вдвоем. Медленно. Я хочу вдыхать аромат твоей шеи. Можно я шепну тебе что-то несмело, и ты не забудешь меня, будь уверен. Медленно. Буду зацеловывать твои губы тихо, и спешу все стены твоих лабиринтов. Превращу все твое тело в манускрипто. Я хочу быть танцем, я хочу быть твоим ритмом. Я растрачу дни и ночи, поцелую, где захочешь. Разреши мне, разреши быть на одном дыхании, пока мы шумим так громко, да без памятства вдвоем. Я хочу вдыхать аромат твоей шеи. Можно я шепну тебе что-то несмело, и ты не забудешь меня, будь уверен. Медленно. Буду зацеловывать твои губы тихо, и спешу все стены твоих лабиринтов. Превращу все твое тело в манускрипто. Я хочу быть танцем, я хочу быть твоим ритмом. Я растрачу дни и ночи, поцелую, где захочешь. Разреши мне, разреши быть на одном дыхании, пока мы шумим так громко, да без памятства вдвоем. Медленно.
Более 100 телеканалов прямого эфира на русском языке в HD-качестве для детей и взрослых из России, Украины, Беларуси, Израиля, Казахстана, Грузии и других стран. На вашем телевизоре, планшете, смартфоне или компьютере. Самый большой архив сериалов, фильмов, ток-шоу и концертов. Центральное интернет-телевидение. ITVnet.com.
Слушайте «Радио Вера» 5 раз в неделю с 8 до 10 утра на волне 96.1 FM в Ванкувере.
A game of you is a labyrinth of your own projections.
They are inviting the theater visitors to enter a black box.
And the moment you enter the black box, a play about you starts. A play about each and every audience member who enters this room.
Characteristic is actually that you go through a whole world all by yourself. You meet certain people.
In each room, somebody from the theater ensemble is waiting for you and playing for you. And what this actor is playing for you is all about you, the visitor.
Game of You, every day until September 15th.
Harbor Center, 555 West Hastings in Vancouver.
Order your tickets online on website at gameofyou.co.
Основные новости к этому часу. Мэр городка Гранд Форкс Британской Колумбии принес в понедельник свои извинения по поводу своего же высказывания относительно сирийских беженцев. Фрэнк Конрад, выступая 2 года назад, 14 сентября 2015 года, перед депутатами муниципального совета, сделал несколько замечаний, из которых следовало, что прибывающие в страну беженцы из Сирии могут оказаться террористами и педофилами. В понедельник он принес по этому поводу свои извинения, но ни в коем случае не считает себя расистом. А встреча проходила в самый, пожалуй, острый период сирийского кризиса и буквально через несколько дней после того, как тело несчастного Алана Кудри, 2-летнего мальчика, прибило волнами к турецкому берегу. Семья Курди подавала заявку на прибытие в Канаду, где сегодня, собственно, и проживает. Мэр категорически возражал против переселения сирийцев в Канаду. Эти люди могут приехать в качестве предполагаемых беженцев, которыми они на самом деле могут не являться. Они могут быть педофилами и террористами, заявлял Конрад. Следует заметить, что хотя советники, коллеги мэра, были заметно удивлены такого рода выступлениями, они не потребовали от него изъять его ремарки. Тем не менее, городоначальник оказался в одиночестве. При голосовании он был единственным, кто высказался против прибытия беженцев в город. В одном из своих интервью на телеканале CBC Фрэнк Конрад пояснил, что его замечания не делают его расистом, а базировались они на информации, которую он подчерпнул из средств массовой информации. Сегодня Конрад признает, что правительство Канады со всем вниманием и проводит проверки тех, кто претендует на статус беженца. Из составленного в 2015 году отчета канадской таможенной пограничной службы следовало, что прибывающие в страну сирийцы представляют крайне низкую опасность для общественной безопасности страны. С тех пор Канада приняла более 40 тысяч беженцев из Сирии. Федеральное правительство направляет в регионы бедствия команду, которая предстоит определить, как Канада может помочь жертвам урагана. Группа специалистов, которая предстоит провести оценку, отправится в Антигуа, сообщил прессе канадский министр обороны Харджит Саджан. Его задача — определить, какая гуманитарная помощь может быть оказана этому региону. Среди тех, кто направлен туда, группа реагирования на стихийные бедствия, Disaster Assistance Response Team, или сокращенно DART, состоявшая из военнослужащих и гражданских лиц из Министерства иностранных дел. DART может отправиться в любую точку мира в кратчайшие сроки для оказания гуманитарной помощи. Тем временем, в минувшие выходные, многие граждане Канады, ощутившие на себе гнев урагана Ирма, призывали правительство организовать для них более активное и действенное содействие. Только в воскресенье около 300 канадцев обратились за помощью, сообщает Global Affair. Тем временем Министерство иностранных дел Канады на самом высоком уровне пытается разрешить проблему, возникшую с эвакуацией 95 граждан Канады с острова Теркс и каякс, пострадавших от урагана Ирма. Их в полдень в воскресенье не пустили на борт самолета компании Air Canada, направленного на островной международный аэропорт. Самолет должен был вылететь оттуда в Канаду в половине пятого вечера в это воскресенье. В заявлении, сделанном вещательной корпорацией CBC News, авиакомпания утверждает, что местные власти не позволили туристам подняться на борт, несмотря на предыдущие подтверждения того, что чартерный рейс будет разрешен. По данным Air Canada, многие из пассажиров проживают в Квебеке. Остин Жан, представитель Global Air Canada, утверждает, что в министерстве знают об этой ситуации и активно работают с местными партнерами, стараясь урегулировать ее. В настоящее время правительство поднимает этот вопрос на самом высоком уровне, заверил он. А тем временем канадцев отвезли обратно на курорт Club Med, где они отдыхали. В понедельник ситуация оставалась все еще неопределенной. Ни авиакомпания, ни Министерство иностранных дел не предложили каких-либо объяснений, почему местные власти не разрешают канадцам улететь. Самолет все еще на месте. Air Canada продолжает свои переговоры с островными властями, пытаясь вернуть канадцев в страну. 25-летний канадский шахматист, гроссмейстер Антон Ковалев, родившийся в Харькове, выбыл из турнира с призовым фондом в 1,6 миллиона долларов из-за разногласий с организаторами соревнований. Ковалев досрочно покинул Кубок мира, проходивший в Тбилиси, и причиной тому стал тот факт, что ему запретили играть в шортах, поскольку это нарушало дресс-код. Такова версия организаторов. Он пришел на партию третьего тура в клетчатых шортах, в которых играл ранее на турнире. Перед началом партии главный арбитр турнира Томаш Делега обратился к Ковалеву с просьбой переодеться. В итоге Ковалев ушел из игрового зала, выписался из номера и покинул Кубок мира, отказавшись подавать апелляцию и забирать положенные ему призовые. Из-за неявки ему засчитали техническое поражение в партии с Ротшильдом. Центральный уголовный суд Багдада приговорил к смертной казни через повешение гражданина России, обвиняемого в принадлежности к террористической группировке «Исламское государство». Об этом сегодня сообщают РИА Новости со ссылкой на заявление суда, оказавшееся в распоряжении агентства. В документе говорится, что россиянин, его имени называется, был задержан силами безопасности в ходе операции по освобождению Масула после того, как он израсходовал все свои боеприпасы. Обвиняемый, как сообщили в суде, признался в совершении ряда терактов в отношении иракских сил безопасности. В посольстве России в Ираке пока не поступала информация о приговоренном к смертной казни россиянина. Об этом агентству рассказал пресс-атташе дипмиссии Дмитрий Петин. Лидер политической партии движения «Новых сил» или «Рух новых сил» Михаил Саакашвили заявил, что его паспорт находится у президента Украины Петра Порошенко. Об этом сегодня сообщает «Украинская правда». Я официально заявляю, что паспорт, который украли у меня, согласно с информацией, которую я получил из очень и очень информированных источников, сейчас находится в кабинете у президента Украины Порошенко Петра Алексеевича. Ему принесли паспорт утром, когда он пришел на работу после нашего возвращения на Украину, сказал Саакашвили, когда ему во Львове вручали протокол о нарушении границы. Саакашвили и его адвокат заявили, что протокол вручен незаконно, поскольку документ якобы должен быть передан в течение 3 часов после въезда в страну. На этом основании политик отказался брать документ. А двумя днями ранее лишенный украинского гражданства Саакашвили в польском Перемышле сел в поезд до Киева. На вокзале состав задержали. После этого глава движения «Новых сил» отправился к польско-украинской границе на автобусе. На контрольно-пропускном пункте Шигини сторонники Саакашвили прорвали оцепление силовиков, после чего бывший президент Грузии проник на территорию Украины. Позднее он обвинил украинских полицейских в том, что те украли его паспорт, а гражданина Украины. А против Саакашвили было возбуждено уголовное дело по статье 332 «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины». Национальный центр Соединенных Штатов по слежению за ураганами заявил, что тропический шторм Ирма ослаб до уровня тропической депрессии. При этом отмечается, что на юго-востоке США идут сильные ливни. Кроме того, 6,5 миллионов жителей штата Флорида остались без электроснабжения. Сейчас шторм движется в северо-западном направлении со скоростью 24 км в час. Президент США объявил в штате Алабама режим чрезвычайного положения, позволяющий привлекать федеральную помощь для проведения поисково-спасательных работ и ликвидации последствий стихии. Ранее стало известно, что совокупный ущерб от ураганов Харви и Ирма может обойтись экономике США в 290 миллиардов долларов или в 1.5% от ВВП страны. Ущерб от ураганов Ирма составит около 100 миллиардов долларов. Это эквивалентно половине процентного пункта ВВП. А Харви стал стихийным бедствием, нанесший самый большой ущерб нашей стране в ее истории, порядка 190 миллиардов долларов, что эквивалент 1% пункту ВВП, сообщил президент метеорологической компании Джоэл Мейерс. Телеведущий Владимир Соловьев в собственном ток-шоу на канале «Россия-1» во время обсуждения прорыва Михаила Саакашвили через границу Украины неожиданно вспомнил об Иване Урганте. Кто-то из гостей студии упомянул, что бывшего главу Одесской области внесли в базу сайта «Миротворец». А никто не знает, Иван Ургант не миротворец, вдруг спросил Соловьев и, не дождавшись ответа, продолжил. Вот его отец точно. Но, с другой стороны, я знаю отличный способ сделать так, чтобы не попасть в «Миротворец». Достаточно у себя на канале гаденько пошутить про меня. По словам ведущего, после шутки Урганта начали цитировать обвиняемые в педофилии граждане, находящиеся в бегах в Праге. А все украинские сайты начали с радостью печатать, какой Ургант молодец. Молодец, Ваня, ты не окажешься в одном списке со своим папой и со многими достойными людьми, заключил Соловьев под аплодисменты публики. Напомню, ранее Иван Ургант в своем вечернем шоу на Первом канале намазал на лицо маску из соловьиного помета, после чего пошутил, что нашел хорошее название для шоу на телеканале «Россия-1». Это были все новости к этому часу.
Я так жду последний день в этом году тепла и солнца. Я так жду последний день.
Семейный корабль «Турица» бороздит просторы океана недвижимости. Прыгайте на борт! Сергей, Ирина и Денис «Турицы» подарят вам захватывающее ощущение раскрепощенности и легкости. Вместе с риэлторами Ириной, Сергеем и Денисом «Турицей» вы найдете надежный приют, ваш остров хорошего настроения. Звоните прямо сейчас 604-209-7048. Живите красиво уже сегодня. Наш сайт turica.ca.
Хороший день у меня сегодня.
Самый лучший день.
Сегодня самый лучший день.
Радио «Вера».
8:31 в Ванкувере. Действительно, хороший день у нас сегодня. У нас сегодня на связи Евгений Янович Сатановский из Москвы. Евгений Янович, добрый вечер.
Здрасте, здрасте.
Евгений Ильич, ну вот мы начали нашу сегодняшнюю программу с того, что, собственно говоря, в Москве 10 сентября, не только в Москве, правда, и в других регионах страны, прошли выборы. Но на самом деле, наверное, здесь не столь сами выборы как таковые стали интересны, а вот именно с очень низкой явкой на эти самые выборы. Я просто слышал, что в некоторых округах там она составляла буквально 2-5%. То есть вот с чем это связано, на ваш взгляд? То есть народ совсем как-то вот перестал верить в то, что вообще что-то возможно изменить. Вот как вы считаете, почему такая низкая явка?
А вы на температуру смотрели?
Нет, к сожалению, я не знаю, какая температура в Москве.
Бабье лето, теплое воскресенье.
Угу.
Сегодня в Москве 25 градусов, там было поменьше, но в общем тоже. На даче народ, завершается дачный сезон, какие выборы? Какие выборы, когда у вас холоднющее лето, и невозможно было ничего сделать толком. Дожди сплошные, потом очень жаркий август, ну, в общем, жара тоже под 30 не располагает. И вдруг у вас бархатный сезон. Ну, что вы? Нормальная совершенно ситуация для нормальных людей, потому что а что изменилось бы, если бы люди пошли на выборы? И без того примерно в 10 округах Москвы, это достаточно много, оппозиция взяла большинство голосов. И, значит, сформирует местные советы депутатов, с которыми придется считаться мэрии. Оппозиция, то есть все, кто или самовыдвиженцы, или люди, не имеющие отношения к «Единой России». Это очень много, это гораздо больше, чем было до того. Дело в том, что Центризбирком сегодня, при том, что второй вот год Панфилова на нем, ну, как бы сказать по-русски, удавился для того, чтобы не было никаких подтасовок. А там, где были подтасовки, там скандалы такие, что во избежание, вот у нас в Новокосино было зафиксировано, как местная администрация обсуждает, как чего-нибудь крутануть, их уже уволили. В моей памяти такой второй год, но первый раз с какими-то очень серьезными результатами. Потому что при приближении президентских выборов Путин разогнал очень многих из своих бабаев региональных, которые вдруг обнаружили, что за крутню каруселей, как это называлось, теперь будут карать. А поскольку губернаторов гонят, и довольно большое количество. Кстати, под эти выборы целый ряд губернаторов погнали. Погнали в том числе по результатам прямой линии. Я там вот сидя, несмотря на то, что она изгадила мой день рождения, ибо было ровно в этот день, но было очень интересно посидеть эти несколько часов и посмотреть, как оно будет. И там было две вещи, удивившие меня. Одна из них — это то, что по экранам боковым шла вся та информация, которую присылали. То есть если там шло сообщение, когда вы, наконец, уйдете вместе с вашими ворами, то оно и шло. И президент на это с интересом смотрел. Да? То есть явно не цензурировалось, потому что нельзя цензурировать так, чтобы такое оставить. Там было все, включая фамилии, там конкретных людей, которых гнать, там много-много чего было. И второе, то, что начальство как-то болезненно отзывалось на, как минимум, те вещи, которые, ну, вот совсем были безобразные. Безобразно, понятно, ветхое жилье, там, дороги, безобразие после медицинской и школьной реформ, гнать этого или того губернатора, обычная ситуация, но... Как-то чувствовалось, что Владимир Владимирович, который приближается к своему последнему сроку, сильно не хочет выходить на него при понятном бардаке в рамках того, что он же не один к нему приближается. Все наше варьё, жилье и бюрократ тоже к нему приближается. Но у него есть свое там видение своего места в истории, и как минимум в него входит, во-первых, честные выборы, и во-вторых, он все равно победит, у него 80 с чем-то процентов. В том числе и те, кто терпеть не может все, что связано с правящим режимом, в значительной мере за него будут голосовать. Никаких соперников тут нет, и ни Ходорковский, ни Навальный, ни черт, ни дьявол тут не соперники. Неважно, почему это так. Это, ну, считайте, что как у Эрдогана в Турции, нравится, не нравится, как у Бен-Гуриона в свое было время в Израиле. То есть вот так правильно в политику играют эти ребята. Но еще одним следствием было то, что потом начали вызывать на ковер этих самых губернаторов и гонять их, как сидорову козу, на глазах изумленной страны, потому что, конечно, они этого не ожидали, лица были, мягко говоря, изумленные. Ну, понятно, что Забайкалье, там все плохо, с лесными вырубками, с чертом, с дьяволом, с дорогой на острове Ольхон. И когда Путин объясняет местному губернатору, что мягко так, как идиоту, что, а может, он действительно такой, что гравий надо везти с континента, не на Байкале добывать, вот не на этом острове Ольхон, а дорогу надо построить, а то что-то мычить, что это будет дорого. То, с одной стороны, понятно, что система ручного управления – вещь совершенно безобразная. Какого черта назначить губернатора, которому надо такие вещи говорить? С другой стороны, понятно, что система верхняя решила настучать по тыкве, как говорили в годы моего детства, всем этим вурдалакам местным, ну, хоть так хотя бы. И вот сегодня под выборы это продолжается. То есть там губерний же много их, почти там 90, по-моему, или 89 субъектов. И вот начинают одного за другим чистить. Некоторые губернаторы психуют, вон в Крыму револьверная просто отстрел глав администрации. Губернатор Аксенов выгоняет их пачками. Хотя первым делом надо выгнать его, а потом уже всех остальных. Но сам-то он уходить не хочет. А в других местах друга. В этом плане понятно, что идет сама по себе выборная кампания, и она мало кого волнует в Москве. Ну, наверное, сейчас 10 округов будут бунтовать. Но мало волнует, потому что депутаты от каких партий? Ну, ЛДПР, ну, Справедливая Россия, Миронов, УКПРФ, Зюганов. А они же такая оппозиция, полутравчатая, честно говоря. И то ли они оппозиция, то ли они думают, что они оппозиция, то ли они притворяются, что они оппозиция. Нету здесь той игры, которая, помните, была, когда Зюганов был против Ельцина, выборы 96-го года. В рамках мощнейших фальсификаций, надо сказать, которые сегодняшняя власть уже и признала, но за которые были все от Билла Клинтона, который прекрасно помнил в этом 96-м году его посещение Москвы, до прогрессивного человечества и отечественной интеллигенции. Хрен с ним, лишь бы не вернулись ребята из Компартии. Было же такое. Ну, было. А сейчас, ну, понятная ситуация. Поэтому взяли они, что взяли. Будет интересно, как там будет у Собянина, потому что вот как он на выборах мэра сыграет. Опять же, если бы у него, кроме Навального, был достойный противник с внятной программой, без репутации националиста, полуфашиста и вообще человека, который просто хочет сесть на чье-то место и воровать за тех и вместо тех, кто что ворует сегодня, то вот тут бы, я думаю, он точно продул. Он и тогда, не имея никого, кроме Навального, не сильно серьезно выиграл. А Москва очень протестный город, как и Санкт-Петербург. Но в целом, для той ситуации, которая сложилась, постарались сделать честный выбор. А дальше посмотрим.
Спасибо. Евгений Ильич, еще много говорится сейчас в средствах массовой информации, ну, просто вот в интернете, в Фейсбуке. Эта ситуация вокруг Юлии Латыниной, ее отъезда из России в связи с тем, что подожгли ее автомобиль, и она опасается за свою безопасность. Как вы считаете, насколько действительно серьезно вот эти опасения и, собственно говоря, вообще, как сегодня живут журналисты в России? Действительно существует какая-то реальная угроза безопасности. Опять же, это еще связывается с тем, что там подожгли, по-моему, несколько машин у подъезда дома режиссера-учителя, который снял эту злосчастную Матильду. Вот сама вот эта ситуация, или это все высосано из пальца?
Ну, во-первых, смотрите, конечно, ничего не высосано из пальца, и никогда не бывает высосано из пальца. Журналист, как и политик, это профессия расстрельная. И журналист всегда... Когда если он затронул кого-то или чьи-то интересы, рискует собственной головой. Или не журналист. Я, скорее, все-таки не журналист, но жена периодически хватается за сердце, а иногда и радионачальство. На Вестях ФМ, где три раза в неделю я морочу голову по три там часа человечеству, тоже хватается за сердце. Потому что когда я начинаю вытирать ноги, ну, скажем, от того же мэра Собянина или... московскую сегодняшнюю правящую элиту или какие-то министерства наши, которые за мзду явно закрывают глаза на нарушение закона, на экологические преступления, на разворовывание каких-то дорогостоящих участков природы. Ну вот, наверное, завтра-послезавтра будем говорить о безобразиях на биосферном заповеднике Сочинском, где опять очередные мегакомпании собираются додушить таки заповедник, чтобы лыжами всех обаять и эти деньги прибрать себе в карман с курорта. А плюс знаменитая история о том, что там погиб Самшит, Тиса Самшитовая роща, в Хосте в том числе, и вообще почти по всему Северному Кавказу. Потому что бараны и воры, которые вырубили там 23 гектара по проектам Сочинской Олимпиады, решили объявить народу, что все будет хорошо, и они восстановят посадки. Завезли с паразитами из Италии самшит другого вида, но с паразитами, которые сожрали весь самшит, реликтовый там 302 гектара Хостинской рощи, много чего другого, и пошли уже и в другие регионы. То есть вид, который пережил несколько миллионов лет, ну, вот накрылся медным тазом, остался в двух кусочках. И, к огромному сожалению, это приходится обсуждать. Или какая-нибудь тема там «Газпрома», тянущего трубу, пытающегося тянуть трубу свою на Северном потоке через Кыргызский птичий заказник, который вот уж совсем последний кусок девственного побережья Балтийского моря, и на нем птицы высиживают перелетные свои там яйца. Или какая-нибудь тема с не с экологией уж на природе, а вот, наверное, придется душить принадлежащий «Газпромнефти» завод, который стоит, нефть перерабатывает в Москве. Или это уже к Канаде имеет отношение. Пулковскую обсерваторию, знаете?
Слышал,
одна из двух. Вот, одна из четырех. Париж, Лондон, американская морская и Санкт-Петербург, которые были с высокоточными наблюдениями. Скоро не будет, потому что застраивается трехкилометровая зона лесная, и замечательный жилой комплекс «Планетоград» убьет возможность наблюдения с этой обсерваторией. Мафия мафии. Но, к сожалению, застройщик — это одна компания израильская, а вторая называется «Канада Исраэль». То есть понятно, что, ну, сейчас, когда это все произойдет, видимо, во всем будут виноваты евреи, и на самом деле во всем будут виноваты евреи. То есть придется разбираться уже, видимо, без того, чтобы спасти Пулковскую обсерваторию, с тем, откуда этот крупнейший санкт-петербургский застройщик взял и решил сделать...
Алло? Алло?
А как сейчас слышно?
Да, вот сейчас хорошо, сейчас хорошо.
Я вас замечательно, я на месте. Так вот, ага. Понимаете, если вы поднимаете тему, которая неприятна, могут ли вас застрелить? Да. Угу. Могут ли вас покалечить? Да. Могут ли... Ну, у вас такая специальность. Юля достаточно много острых и резких вещей говорит. Иногда при этом она плохо знает, что она говорит. Но поскольку она вытирает ноги у каких-нибудь людей достаточно высокопоставленных, чтобы заказать киллера, то почему бы и нет? С другой стороны, она умилена нашим мэром Собянина до розовых слюней и его реновации, которая является предметом абсолютного бандитизма и принятия чудовищного закона, который в случае, если мэрия хочет выкинуть вас из дома, снести ваш дом, ваше жилье, вашу собственность и загнать вас в какой-то другой по ее выбору, открывает для этой мэрии, любой, не только московской, все возможные двери. По поводу чего криком кричали и Миша Веллер, и Ас Грешный, и вдруг Юлия Латынина, вот просто безумная любовь в ней взыграла к этой реновации и лично к Собянину, который ей страшно нравится, а вот все, что было до него, не нравится. Ну, не, это называлось у нас когда-то лизнуть до самых гланд. Может, это Венедиктов, который у нас сложная фигура около Царева, так распорядился. Может, она сама велением судьбы его полюбила. Но я бы не сказал, что Юлия Латынина является героем, борющимся со злочинной младой ценой собственной жизни. Она достаточно многих... скажем так, помазала навозом. И я всегда говорил и продолжаю говорить, нельзя так реагировать на это, в том числе на оскорбление. Когда ей в свое время плеснули фекалиями просто в нее, а потом в автомобиль, то это люди явно либо ненормальные, либо тяжелое хулиганье. Я не уверен, что ей что-то серьезное угрожает. Но она живой человек, у нее есть родители. Она не юная девушка, 20 лет. И каждый из нас имеет право, вообще-то говоря, исходя из того, как он понимает этот мир, вести себя. В конце концов, Немцова же застрелили. Застрелили. Ну, в моем понимании, 100 раз говорил, почему и кто... Но от этого ни холодно, ни горячо. И если вдруг в каких-то комбинациях под выбор Латынина окажется тем, что Березовский называл сакральной жертвой, то ей лично и ее близким от этого будет совершенно не легче, чем если бы пришел лично Путин с киллерами и застрелил ее прямо на Калининском проспекте. Или Путин с Кадыровым. Во что я ни в то, ни в другое, честно говоря, не верю. Психов много. Оружие на руках у бандитов или у каких-то киллеров ходит много. Киллера закупить в России, ну, точно не дороже, чем в Канаде или в Соединенных Штатах. Рынок достаточно большой. И было бы странно, если бы он таким не был. Поэтому имеет полное право, в конце концов, жить там, где Юлечка считает, что это безопасно. Я спокойно отношусь, честно вам признаюсь, вот в своем случае к чему угодно, Соловьев, там, Володя, к своем. Но надо просто понимать, что когда ты пинаешь человека с неуравновешенным характером или гангстер, то, наверное, этот гангстер, раз ты говоришь там о губернаторе Крыма, называя группировки бандитские, в которых он, этот губернатор, был, пока он был украинским бандитом, а не русским губернатором. И в этой ситуации, но я точно так же об этом говорю, может, вежливее или более обтекаемо, но, наверное, она чувствует себя, ну, более нервно. А как бы, кстати говоря, Аксенов бы не способствовал местным бандюкам, которые то Семейскую можжевеловую реликтовую рощу пытались застроить там еще с украинских властей, выдав разрешение на 24 дачных участка, что и вырубая, или пытаясь вырубить тысячелетние деревья. Или не травил бы сафари-парк Тайган с его уникальной коллекцией крупных хищников, лучшей в Европе в сафари-парках. Я бы его не трогал, потому что был бы молодцу не указ. Ну, может, он вчера был бандит, а сейчас исправился. Но он не исправился, значит, приходится говорить. Угу. Будут ли реакции? Ну, может, и будут следить, что называется, за новостями. Но, опять же, Юля же женщина, имеет право иметь нервы куда более тонкие, чем ваш покорный слуга. Чтобы понимать, в чем дело, это везде-то. Кеннеди застрелили, господи, Линкольна в свое время. Сколько уж стреляет журналистов, сколько этих журналистов российских отстреляли там на Украине. Вон мемориальная доска висит на здании ВГТРК, куда хожу. Просто вот они журналисты, они пресса. Но четко выцелили съемочную группу, грохнули ребят, они когда-то и меня снимали. И что, кто-то претензии Киеву на эту тему предъявил? Да никто. То же самое по Ближнему Востоку. Сколько погибает журналистов во всех войнах или во всех расследованиях коррупции в Африке, на Ближнем Востоке? А мы чем-то отличаемся. Ну, мы, конечно, негры белые, ну, по цвету мы такие, африканские негры белого цвета. Ну, тем не менее, у нас не Канада. Что теперь поделать?
Спасибо, Евгений Иванович. У нас телефонный звонок, с вашего позволения. Доброе утро, вы в эфире.
Да, доброе утро.
Доброе утро.
Я очень рад, что вы, Евгений Иванович, у нас на радио. Это я, да?
Да-да, вы в эфире.
Да, так вот, я не знаю, вы говорили про это или нет, я только что включился в радио, но вот вопрос про этого, как его, Саакашвили, какое его будущее ждет сейчас? Его же впустили как бы незаконно в Украину. Что вы думаете, что будет следующим шагом? Что его ждет?
Спасибо. Спасибо.
Может, его ждет киллер. Может, его ждет великое будущее, и он станет президентом Украины, свергнув Порошенко. Он авантюрист того класса и того масштаба, который, с моей точки зрения, нуждается исключительно в изумленном наблюдении, но совершенно непредсказуемо. Они же сами его позвали. Ну, слушайте, кто дал в конце концов этому аферюге место губернатора города-героя Одессы, который я лично нежно люблю? Ну, вот он, если считать того, что он абсолютный Остап Бендер, только еще и с привычками киллера, и после того, как его выбросили из Грузии, его преемники, выяснилось, что прогресс там был замечательный, только и действительно взятки брать полиция перестала. Только там были серьезнейшие преступления, за которые нынешняя грузинская власть его в Интерпол подала. И там были убийства, и заказные убийства, и пытки, и много чего другого. Но в украинскую политическую действительность он, Юлия Тимошенко, вписывается идеально. Но она, к сожалению, такая. Это очень жалко. Ну, что теперь поделать? И я прошу прощения, я забыл ответить по поводу машин и студии учителя. Да, подошли пару автомобилей. Это кинорежиссер, для справки, который снял фильм «Матильда». Фильм, вообще-то говоря, очень верноподданнический. Там нарушена историческая канва, чтобы Николай выглядел в лучшем свете. Потому что после Ходынки он не просил прощения у жертв, а поехал, ему было наплевать, перекусывать к французскому послу. Но есть люди, которые настолько сумасшедшие, что они любое упоминание о бывшем императоре, который был жесток, кровав, собак, кошек и ворон тысячами стрелял и в качестве занятия расписывал в дневнике, сколько конкретно, в какой день он их убил. Ну, как эрцгерцог Фердинанд, который, когда патроны кончались, белок убивал камнями. То есть жажда убийства там была жуткая. Абсолютно безразличен к крови. Хоть кровавое воскресенье, хоть русско-японская война, хоть и Первая мировая, ну, вот плевать ему было на людей в размере любом. Миллионы, миллионы, абсолютно без жалости. И хороший семьянин, и замечательный отец, все замечательно. Только семью не спас, и так и продолжал стрелять ворон во время отречения. И даже не спас любимых детей и жену. То есть абсолютно инфантильный болван. Но упомянуть об этом не дай бог, он наш святой. Как ядовито говорит байкер, священник, диакон Андрей Кураев, он у вас скоро, ребята, под непорочным зачатием будет замечен. Есть такие психи. Может, осеннее обострение. Главный из этих психов депутат Поклонская, бывший крымский прокурор, такая вот шмара местных крымских бандитов в давние времена украинские, а потом прокурор Крыма при российской власти. Она теперь, когда Аксенову надоело, стала депутатом нашей Государственной Думы. И ужасает всех своей шизой. Но она любит этого царя. Она в него влюбилась по-настоящему, по-женски. Она ревнует его к Матильде Шесинской. Давно покойной. Ну, наверное, есть такой синдром Поклонской. Вот абсолютный. С другой стороны, мы знаем людей, которые влюбляются в Ангелу Меркель или в Мэрилин Монро, в Обаму или в покойного Кеннеди, да в конце концов в Элвиса Пресли. Обожествляют их, ставят им какие-то памятники. Вот в Крыму она у прокуратуры тоже бюстик поставила. Она умудрилась привлечь к этому делу царскую семью, какие-то потомки племянников Николая, готовы подать в суд на киностудию «Учителя». Правда, это та веточка Романовых, которая фашистов поддержала после начала Великой Отечественной войны. Я не думаю, что это будет воспринято очень тепло. Надо сказать, что тут же выступил от православной церкви главный в РПЦ по общению с гражданским обществом господин Легойда, и тут же сказал, что никакие нормальные православные насилие не дай бог, машины поджигать не дай бог. Врет, конечно, как Сидорова коза, но пытается как-то отмазаться. Понимая, что ветер дует не в их пользу, вот это хулиганство плохо кончится. Ну что теперь поделать? Такая жизнь, бурно кипящий бардак, сказал бы я, если бы только в Штатах, в Израиле не было того же самого. Мы видим это, но я, к сожалению, для себя в Израиле тоже наблюдаю, в Штатах наблюдаю, начиная с протеста в Occupy Wall Street и кончая нынешним бардаком вокруг Трампа по всей стране, просто каждый день. Ну, наверное, почему мы должны в конце концов быть лучше устроены, чем Штаты или Израиль? Я бы хотел, чтобы было лучше. Но, увы, идиотов у нас точно не меньше, и подонков тоже не меньше. Цитируя Зева Жаботинского, могу сказать, что Россия имеет право на своих мерзавцев, так же, как он сказал, что евреи имеют право на своих мерзавцев. Ну, цитирую его со скорбью. Хотя и в отношении Израиля, и в отношении России точно бы не хотелось. Ну, что делать?
Спасибо. Еще один телефонный звонок. Доброе утро. Вы в эфире. Здравствуйте.
Доброе утро всем. Доброе утро, Юрий Яныч. Рад вас слышать. У меня три коротких вопроса. Первый. Как вы оцениваете федерализацию на Украине? Она существует во многих западных странах. Не буду перечислять. Второй вопрос. Как вы относитесь к судостроению на Украине? Например, некогда Николаевский завод судостроения. Как там все происходит? И последний вопрос языковой. С 1 сентября 2018 входит украинизация. Как вы все это оцениваете? Ваше мнение?
Еще раз последний, если можно, повторите погромче.
Последний вопрос по поводу языковому. С 1 сентября 2018 вводится общая украинская, так сказать, методика по всем украинским школам. И как вы к этому всему относитесь? Спасибо.
Спасибо.
Такие вот три вопроса. Я не гражданин, я уроженец по папе с мамой Украины и по жене тоже. Да, я происхожу с Украины, но я не гражданин Украины. Ситуация, насколько я могу судить, по моим друзьям с Западной Украины, из Киева, из Киевской области или из других мест с Украины, там печально. При этом это вовсе не значит, что Украина будет падать в пропасть с треском. Она будет загнивать себе и загнивать, мэры будут воровать, промышленность грохнута полностью. Но, с другой стороны, те, кто туда приезжает из моих друзей, к своим друзьям молодости в разные места, если ваш друг, там, какой-нибудь главный бандит в этом городе, то вообще замечательно. и только кроссовок почему-то требуют привезти пар по 20. Я совершенно сейчас серьезен, совершенно конкретный случай в конкретном городе. Зачем им кроссовки, почему они не могут их ни на халяву, а взять и купить? Это пожалуйста. Мелкая торговля, весьма распространена, езди и есть. Может ли страна так жить, размером почти с Германию? Черт его знает. Ну, наверное, ребятам кажется, что может. При этом все те строители, замечательные строители Западной Украины, которые были и строят у нас, они так и строят. И надеюсь, что визы не введут, и они будут продолжать строить. А их молодое поколение отсиживается от военного призыва, кто в Польше, кто в России, и это тоже факт. Все остальное, ну, самый простой ответ, да хрен его знает, чего там будет. Я боюсь, честно говоря, что когда и если Порошенко будет чувствовать то давление, которое он имеет сейчас, к которому уже и Саакашвили присоединился, ну какой выход из безвыходного положения? Война. И вот тут его ожидает, конечно, масса сюрпризов, потому что если начнется драка, то, ну, надоели украинские политологи, приезжающие в Россию, рассказывать, какие здесь все бяки и какие они крутые до смерти. Всей стране надоели. То есть Ковтун, Трюхан и Леся Яхно – это, конечно, три главы Змей Горыныча, которые, ежели уж чего полыхнет, то из-за них полыхнет серьезно. Ну, вот действительно, когда с каждого канала и даже из утюга об вас вытирают ноги, ну сколько можно. Понятно, что они за мзду немалую осуществляют хорошую для агитации и пропаганды роль. Они показывают, какая сволочная на Украине власть. И, в общем-то, довели всех до белого коленя. Да и таких еще несколько человек. Но хочется надеяться, что этого не будет. С другой стороны, черт его знает, гражданская война же идет на Украине. Все эти обстрелы Юго-Востока, какие под них базисы не подводи, это вещь, называющаяся простой вещью, гражданская война. Все. Развожу руками, прогнозов дать не могу.
Евгений, а вот по поводу языка, вот третий вопрос, который задавал у нас наш радиослушатель.
А чего с языком?
Ну, честно говоря, я сам не очень понял. С 1 сентября там какие-то изменения вводятся. Ну, собственно говоря...
Ну, может, только на украинском, а не на русском. Uh-huh. Ну, хорошо. Но в Израиле есть арабы, их 20%. Они уж совершенно точно не государственно образующая нация. И при этом арабский язык государственный везде. На паспортах, в том числе у евреев. И никому это не мешает. Почему это нельзя сделать на Украине, я не понимаю. Украинский язык классически очень сильно отличается не только от суржика, но и от того полонизированного языка Западной Украины, на котором сейчас внедряют все на свете. То есть на Восточной Украине, ну вот так уж получается, сейчас внедряется тот язык, которого там отродясь не было. И в центральной тоже. Есть же диалекты, в конце концов. Ну, согласитесь, что Канада с ее Квебеком как-то умудряется жить с англоязычной Канадой. Ну, берете Монреаль, да, и заставляете говорить исключительно по-английски. У вас это получится? Ну, нет. Ну, не получится. Понимаете? И непонятно, зачем это, на кой черт это надо. Почему нельзя у России бесила туча различных национальных языков во всех на свете, там от Татарстана до Башкирии, от Чечни до Мордовии, ее субъект. Ничего страшного. Русский является языком межнационального общения. А в Пакистане английский является языком межнационального общения. А в Африке где английский, где французский, вообще не имеющий никакого отношения к языкам аборигенного населения. Да и в Индии английский, не хинди, является языком межнационального общения. И что? Почему они так заклинились на русском языке, я не понимаю. Ну, можно разные теории заговоров придумывать, или местного кретинизма начальства, или то, что злая нула, вот, пытаясь разорвать какие-то связи с Россией, недорого прикупило местное начальство, и оно, слушая рецепты, как бараны, глядя на собственные ворота, идут к печальному концу. Ну, наверное. Чего людей мучить? От бесов знает. Поэтому я к этой линейке отношусь без истерик. Я вообще ко всему на Украине отношусь с прискорбием, но без истерик. Но жалко мне, что она сама себя накрывает медным тазом. Была страна действительно с возможностью, с ее ядерными заводами, оборонными заводами, металлургией, угольными ресурсами, землей, чертом, дьяволом. Она могла быть внутри Европы, там, как Германия по экономическому потенциалу. А теперь уже точно не будет. И вообще говоря, будет большой, но вымирающий. Она же вымирает со страшной силой. Там осталось-то реальные жители, с учетом того, кто в Европе, а кто в России. От 3 до 5 миллионов ребят приезжают работать каждый год. Пара миллионов беженцев, плюс отсеченный Крым, отсеченный Юго-Восток, так там 30 миллионов уже осталось. Начинали-то почти с 50. Ну, развожу руками, опять безумно жалко. А что делать со страной, которая умудряется Одессу отдавать Саакашвили, а потом удивляться, почему у нее с ним такого происходит? Ну, Фрейлин Стрит, скоро как суд он пойдет.
А, спасибо, еще один телефонный звонок. Доброе утро, вы в эфире, здравствуйте, как вас зовут?
Доброе утро.
Доброе утро.
Вы меня узнали?
Да-да-да, я вас узнала.
Ну, очень хорошо. А, может быть, господин Сатановский знает, чем дело кончилось с Веллером? Работает он еще на «Эхо Москвы» по своей программе? Приглашают ли его? Вот что с ним, если в курсе, господин Сатановский?
Спасибо.
Спасибо.
Ну, мы с Михаилом Рощем, а точнее с Мишей Веллером, друзья. И мы просто дружим много лет, 20 лет, столько не живут. И я, насколько понял, шворкнув кружку, когда об стенку, и правильно шворкнул об стенку, потому что там был такой накал эмоций, что ему можно было в качестве альтернативы просто шворкнуть ее в Олю Бычкову. Потому что если человек говорит и просит его не перебивать, у него там мозги в голове, в отличие от многих ведущих «Эхо Москвы», а после истории с Лесей Рябцевым и еще у ее главного редактора. Потому что Венедиктов совершенно, так сказать, по-русски охренел со своей молодой шмарой, которая при этом бросила его на позор и высосала из него все те деньги и драгоценности, которые высосала, исчезла. Нельзя в радиоэфире проводить стиль хамского прерывания, бестолковые и не очень грамотные, уж извините, Бычкову я знаю тоже лет 30, как и Венедиктова, ведущий человека, который хочет изложить в жестко отведенное время конкретную мысль и брать его и перебивать раз, второй, третий, ну на кой черт нужна эта радиостанция и на кой черт нужна эта ведущая. Поэтому Миша сейчас выпустил книгу, которую я очень рекомендую, своих лучших эфиров на «Эхе Москвы», четко объяснив в предисловии эту ситуацию. Насколько я могу судить, его отношения с «Эхом» сейчас на стадии нуля, заморозки глубокой, и видит Господь, это потеря для радиостанции, вовсе не для Веллера. Он много выступает. У него много эфиров, его приглашают на телеэфиры. Он всегда интересен, хотя очень горяч. Но, с другой стороны, мы евреи, семитский народ. Мы не эскимосы и не эстонцы. У нас горячая кровь. Хотя Миша долго жил в Эстонии, это не значит, что его темперамент является прибалтийским. Так что уж Веллер совершенно точно не пропадет. Имеет ли от этого профит какой-нибудь радио «Эхо Москвы», не знаю. Но с моей точки зрения «Эхо» умирает. Венедиктов в ходе последних что я для себя решил похода на эхо, сказал мне в присутствии Кабаладзе, что новая генерация журналистов эхо – это Леся Рябцева. Хамка, дура и абсолютно безграмотная, недоученная девица, которая полагала, что в России живет 8 миллионов человек, или на худой конец 10, как она сказала изумленному Шендеровичу. После этого не слушать эхо, не ходить туда я точно больше не стал. А у Миши, ну, терпешь больше, он там выступал. Поэтому, может, эта вся свадьба дальше когда-нибудь продолжится, но, как минимум, Веллер для себя сделал крепкую зарубку на память по поводу того стиля, который сейчас на эхе приветствуется. А это стиль абсолютно базарно-помощный. И это очень жалко, я помню его другим. Это было хорошее радио для интеллигентных людей, но почти прекратило.
Спасибо. Следующий телефонный звонок. Доброе утро, в эфире. Здравствуйте, как вас зовут?
Алло, здравствуйте.
Да-да-да, доброе утро.
Доброе утро, меня зовут Олег. Евгений Янович, спасибо вам большое снова за эфир. Вы нас радуете чуть ли не раз в неделю. Спасибо вам большое. Евгений Янович, такой вопрос. Первый, да, два вопроса. Первый, это про политика Евгения Миронова, которого я недавно открыл для себя на украинском телевидении, который яростно отбивается от своих оппонентов. И говорит, ну, довольно здравые вещи. Если вы что-нибудь о нем знаете, что за человек, откуда он взялся и откуда у него такая, ну, как бы здравая, на первый взгляд, позиция, если, наверное, я глубже не копал просто. Это первый вопрос. А второй вопрос. Вы что-нибудь знаете о новом замечательном канале Матвея Юрьевича Бенопольского? По-моему, «Прямой» он называется. И вы не скажете, с вашей точки зрения, откуда такая абсолютная ярость, ненависть и ко всему российскому, русскому, ну, начиная, скажем, с нашего президента Владимира Владимировича, и кончая откровенным хамством за радиослушателем, тем, кто ему звонит, пишет там и так далее. Спасибо большое.
Спасибо.
Смотрите, я вообще стараюсь не смотреть телевидение, чего и вам рекомендую. И уж тем более стараюсь не смотреть никакие политические программы, потому что это бесконечное перелаивание может свести с ума. Ну, стараюсь смотреть, если уж смотреть, фильмы, как наши, так и американские, желательно комедии или боевики. Я стараюсь смотреть передачи про животных или про путешествия. Либо замечательное шоу про еду, среди которых «Мастер-шеф» с Рамси занимает немалое место в отечественных эфирах. Ну, неинтересно мне, честно вам признать, это все. Тем более, ну, хорошо, Володя Соловьев, мой старый товарищ, мы дружим много-много лет со времен Российского еврейского конгресса. Я хожу, скрипя сердце, на его эфиры, причем стараюсь на минимальное время, и все. Поэтому, уж тем более, я не смотрю украинского телевидения, не готов сходить с ума. Мой директор института Ближнего Востока, как человек из Бердичева, с блестящим знанием украинского языка, долго смотрел украинские каналы, потом перестал, потому что сказал, что он тоже сойдет с ума от всего, что там происходит. Его еврейские нервы не выдерживают. Поэтому я развожу руками, я не знаю этого человека. Ну, наверное, если там есть кто-то, кто говорит разумные вещи, то, ну, значит, папа с мамой его так воспитали. Но не все же и не всем играть какие-то игры, химические какие-то комбинации, выжимать из этого какой-то профит. Есть, наверное, и нормальные люди. Но крайне дикое количество нормальных людей вообще. Почему их не должно там быть? Вопрос в том, заткнут им рот или дадут возможность говорить, но это уже второй вопрос. А может, пристрелят, как, не дай бог, как Олеся Бузину, которого, ну, я не очень любил, но это же не повод для того, чтобы его убивать. Совершенно точно. А Ищенко, Слава, или Дима Куликов сейчас в России, потому что не очень хотят повторять судьбу того же самого Бузины. А Погребинский, Слава, приезжает к нам из Киева, но говорит, очень осторожно приезжая к нам, и правильно делает, потому что он хороший парень и хороший специалист, и не дай бог, если еще и с ним чего случится. Тут ведь как? Это вам не машину изгадить или поджечь. Тут просто пристрелят, да и пристрелишь у вас. Украина не является полем охоты киллеров на журналистов, писателей? Является. Угу. Вторая тема. Если можно в одном слове, напомните про...
А первый вопрос касался Евгения Миронова, политика, я, правда, знаю только актера российского.
Нет, вот я про Миронова, да, сказал.
Да, вторая – это телеканал «Первый», в котором участвует Матвей Гонопольский, который
вот
очень...
Вот Матюша, все, да, извините, да, вспомнил. Угу. Значит, опять же, мы с Матвеем знакомы с конца 80-х. Он интеллигентным был и очень ярким, и талантливым, и симпатичным человеком. Очень часто бывает, что... Если человек был владыкой какого-то сегмента там, информационного рынка, я бы не сказал так уж властителем дум, потому что все-таки Матвей не властитель дум, да, таких людей мы тоже видим в окружающей нас среде, но он был очень ярким, одним из самых ярких журналистов. Книги у него были замечательные, все хорошо. А потом ты... выбираешь что-то. Угу. И ты отрезаешь... Вот тебе не нравится страна, в которой ты живешь. Неважно, чем она тебе не нравится. Она не нравится тем, что вот с Крымом произошло или с Грузией. Все-таки у Матвея жена грузинка, и он, наверное, пережил пятидневную войну августа 8-го года гораздо жестче, чем это было со всеми остальными. Угу. И тогда человек кидается в обратную сторону. Я видел это много раз. У евреев это особенно. Ну, мы очень национальный народ. Я 100 раз видел, как люди, воевавшие, терявшие друзей в войнах против арабов, воевавшие с террористами палестинскими, внезапно становятся безумными, совершенно безумными на всю голову. Поборниками мирного процесса. И они вчера были правыми и защищали поселенцев, а сегодня они готовы им глотку перегрызть. А это явление того же самого характера. Ну, в конце концов, великий инквизитор Торквемада, охотник на Талмуды Пфефферкорн были евреями. А потом они, возненавидев все то, что составляло часть их жизни, сделали все, что могли, чтобы своих... вчерашних братьев удавить. Я уж не говорю о таких людях, как Шафаревич или как Баркашов, фамилия которого, никак иначе, как Бен Раби Хаим Шмоль, не переводится. Это уже второе, третье поколение выкрестов. Здесь та же самая вещь. Вы вчера были на этой стороне, а сегодня вы на той. И вы будете святей Папы Римского или... Ну, известно же, что обычно, если уже еврей впадает в какое-то берсеркиерство, там, безумие в стиле викингов, то он так впадает, что он вам будет большим фанатиком хоть какого угодно арабского режима, хоть какого угодно другого. Угу. Ну, карма такая. И у Матвея, вот этот сдвиг. Я очень люблю его прежним. Мне ужасно не нравится он сегодняшний. Дело в том, что хамство у него после того, как он бедного паренька из Днепропетровска, который просто в передаче, это было, наверное, 2 года назад, попросил его задуматься над тем, что, наверное, есть и другая правда, он обхамил его страшно. И после этого он для меня как журналист умер. Такого журналиста больше нет. Угу. Есть агитатор и пропагандист с религиозно-фанатичным пылом, защищающий ту сторону, которую он для себя выбрал. После этого он не журналист, не профессионал. Если он хамит, простите, он же хамит не напрямую, то есть, что называется, в морду не дашь. А радио или интернет вообще очень облегчает хамство в отношении тех, с кем вы общаетесь, потому что вы находитесь от человека, которого оскорбляете, на достаточно дальней дистанции. Морду лица не набьешь. И, к сожалению, это многих провоцирует. Очень жаль, это страшная деградация очень талантливого, яркого, симпатичного человека, который, по мне, так он больше даже и не интеллигент. Ну и что теперь поделать? Печально.
Угу. Спасибо, Евгений Иванович. Еще один телефонный звонок, с вашего позволения. Доброе утро, вы в эфире. Здравствуйте, как вас зовут?
Доброе утро. Это я?
Да-да-да, вы в эфире, говорите.
Здравствуйте. Евгений Янович, у меня к вам вот такой вопрос. Скажите, пожалуйста, у вас создается такой определенный имидж незаангажированной оппозиции за вашу интеллигентность и за то, как вы можете преподнести правду и задать неудобный вопрос. Скажите, пожалуйста, вы никогда не думали о том, чтобы заняться серьезной политикой? Потому что вот у вас все-таки уже какой-то есть определенный политический багаж и имидж. Вот. И второе. Скажите, пожалуйста, вам никогда не бывает страшно за ту правду, которую вы доносите людям?
Спасибо. Спасибо.
Ну, смотрите, самое простое – это ответить на второй вопрос. Нет, никогда не бывает страшно. Может сказать только человек безумно глупый и совсем не понимающий, как мир устроен. Конечно, мне бывает страшно. Мне бывает страшно за детей, мне бывает страшно за внуков, мне бывает страшно за близких и родных. Ну, мне бывает до ужаса страшно там за что-то, за Израиль, где у меня мама или брат, и мне не нравится, что если будет сейчас большая война с Хезболлой, то у меня мама в Нагоре, то есть совсем уже рядом от ливанской границы, а брат ездит на работу, и там же у него его внуки, и мои, соответственно, и внучки, и ближайшие родственники, а там одна из племянниц, как главврач бронетанковой дивизии, видимо, будет просто на передовой. А все остальные тоже прошли армию, они ребят призовут в спецназ или в МАГАТ, в пограничную службу, где вторая племянница прошла службу. Конечно, мне страшно. Страшно за детей и друзей, когда идет военная операция, они то в Газе, то в Хевроне, то еще где-то. Ну, чего мне не было? Нереально, да, я за них боюсь. Ну, что я теперь могу сделать? Я там сумасшедший еврейский дедушка. Знаете, есть такая фраза про еврейскую маму, еврейскую бабушку, шизнутую на всю голову. Я страшно дергаюсь, когда мой сын едет в отпуск в Израиль, он туда в основном ездит, там на велосипеде кататься, а там вдруг начнется какая-нибудь пальба или какие-нибудь уроды-террористы. Вот так мне и страшно, когда просто они берут билеты, куда-то летят. И пока мне не позвонят, что самолет сел, все нормально, ну, я дергаюсь. Я что могу сделать? С другой стороны, я никогда не боялся ничего за себя, потому что чего бояться, я все равно же умру. Это 100%, я это знаю. И поэтому чего я буду жить с испорченным настроением из-за того, что чего-нибудь может произойти. Ну, произойдет, там, по уху я не промахиваюсь, убить меня можно, как всех там можно. Но, в общем, вопрос, может, я сам еще глотку перегрызу вперед, кто кого там убьет. Я же родился в год кабана, вот такой мрачный зверь с плохим характером, толстой шкурой. Волк его может и заест, а может он волка съест. Поэтому волк старается там зайчика жрать, белочку какую-то, не кабана. Миша Веллера когда-то это рассказал, ему это понравилось, он даже в книжку ставил. Но я не могу заниматься политикой. Я про политику знаю много, не скажу все, но много. Я умею, я понимаю, что надо уметь, чтобы стать там миллиардером или чтобы заниматься политикой. Но я делать этого не буду. У меня в свое время была такая передача на Итон ТВ, там был замечательный сюжет, назывался «Детские и недетские вопросы». Блестящим фотохудожником Дима израильским. И вот я там много у него час отвечал на всякое разное, в том числе там было такое понятие «честь». Политик, как правило, человек бесчестный. Он не может себе позволить не врать, не интриговать. Но это политика, она определенная сфера деятельности. Надо обязательно обещать все на свете, если ты политик, потому что иначе тебя же не выберут. А я не умею так, и не хочу так, и я буду не уважать себя. И толку-то что из этого? Поэтому заниматься политикой я не могу. А поскольку я еще к тому же не умею и не хочу воровать, вставлять меня там в пирамиду какой-нибудь власти, ну, очень сложно, потому что я белая ворона, я не умею идти на компромиссы и не хочу на них идти. Я совершенно не умею и не понимаю ситуации, при которой мне нужно будет кого-нибудь назначать по блату куда-то, чтобы они воровали. Вот я не вписываюсь в эту всю хрень. В этом плане, ну, развожу руками
Я твердо это понимаю, поэтому я никогда в жизни не пробовал заниматься политикой. Я не умею проигрывать. Я если займусь этим, то я, конечно, выиграю на том уровне, на котором смогу. А зачем это? Это же буду уже не я. Мне это противно. Ну и нафиг мне это надо.
Угу. Спасибо. Следующий звонок. Доброе утро в эфире. Здравствуйте. Как вас зовут?
Доброе утро, Радио Вера. Добрый вечер, Евгений Янович. Меня зовут Александр. У меня вот следующий вопрос. Как вы думаете, может ли Россия помочь что-то вот в конфликте между Северной Кореей и США? Как-либо разрешить этот конфликт? Спасибо.
Спасибо.
Помочь здесь невозможно, потому что для этого нужно, чтобы американцы перестали быть американцами всем своим СРУ, Пентагоном, Госдепом и Белым домом. А это невозможно. Вся эта чепуха началась с того, что абсолютно диктаторский режим Кимов, Ким-внук, тем не менее, правит своим народом, и он будет им править. Он заинтересован в том, чтобы сидеть наверху своей горки и поплевывать сверху. И если бы не начались серьезные маневры, направленные на свержение режима Северной Кореи в рамках светлой идеи о том, что режимы скидывать – это дело легкое, демократия, ура, ура. Ну, в Ираке такое там было, и в Ливии такое было, а сейчас Северная Корея. Неважно почему, политические игры, классные военные заказы там для Пентагона, все что угодно. Они бы не дергались, может, со своей ядерной программой. Но тут ведь как? Соединенные Штаты привели к тому безобразию, что сейчас начнется бешеная гонка ядерных вооружений. Чтобы ваш режим не скинули, у вас должен быть ядерный арсенал и готовность его применить. У Саддама Хусейна его не было. Его казнили, страна в руинах, никакого Ирака единого нет больше. Нищета, жуткая совершенно гражданская война, исламское государство. В конце концов, суннитские шейхи поддержали генерала Дэвида Петреуса в борьбе с Аль-Каидой, а потом их просто кинули и начали отстреливать. И вот вам феномен исламского государства. А началось с того, что у Саддама, получается, не было ядерной бомбы, и тогда бы его не трогали, если бы было. Каддафи, у которого была ядерная программа, сдал ее, договорился с Бушем-младшим, влюбился на свою старую голову в Кондолизу Райс. Совершенно сейчас серьезен. Стихи писал. И чего результат-то? В тот момент, как надо было, в нефть запустил всех, никаких проблем. Ну, экзотированный крайне персонаж. Но страна-то была одной из наиболее развитых в Северной Африке и в арабском мире. И уровень жизни был потрясающий.
Алло. Алло, да, у нас связь с Москвой, видимо, прервалась. Да, связь у нас с Москвой прервалась. Телефонный звонок. Доброе утро, вы в эфире, но, к сожалению, у нас прервалась связь с Евгением Яновичем. Мы сейчас попробуем его перенабрать. Алло.
Денис, вы мне говорите?
Да-да-да, я говорю вам, просто если вам удобно, может быть, наберете нас буквально.
Я занят, но тем не менее...
Владимир. Да, Владимир, давайте вы зададите мне вопрос, а я его передам Евгению Яновичу, когда мы с ним...
Хотел бы передать Евгению Яновичу большое спасибо за абсолютно слово в слово сказанный, переданный им портрет, я имею в виду психологический портрет Ганопольского. И именно эта причина, как и у него, является, этой причиной является, почему я не звоню на Радио Вера, особенно по тем дням, когда бывший интеллигентный человек выступает там. И то, что Евгений Янович не сказал, но он потом об этом сказал, похоже, что был человек Ганопольский интеллигент, а сейчас интеллигента этого нет. И несмотря на сложности у того же самого Евгения Яновича в жизни, проблемы и изменения и так далее, он как был интеллигентом, так и остался. То есть он свою душу... ну, скажем так, дед дьяволу и ситуации не продал.
Uh-huh.
И это мне очень приятно находиться с ним в одной лодке. И, ну и самое-то главное, если Евгений Янович вернется, попросите его ответить на вопрос, считает ли он возможным uh-huh. возвращение блудного сына хоть в каком-то варианте обратно, я имею в виду в интеллигентную компанию и в российский, ну скажем, environment.
Спасибо.
Или это уже конченый.
Спасибо. Спасибо. Доброе утро. Здравствуйте.
Да, Евгений Янович.
Вы знаете, в эфире? Нет, Евгений Янович сорвался у нас. Сейчас мы его перенаберем, так что перезвоните буквально минут через пять, хорошо?
Хорошо.
Спасибо, спасибо. Ну, друзья, сейчас мы перенаберем Евгения Яновича, а пока давайте прервемся на музыкальную паузу.
Смотрю на прохожих, налево, направо. Куда все идут? Ведь куда-то всем надо. Кому на учебу, кому на работу, кому-то навстречу увидеть кого-то. Беру себе кофе, наушники в уши. Смотри, как играют, не стыдно послушать. Торопятся клерки, болтают студенты. Кому ноль внимания, кому комплименты. Кого-то разводят, кого-то сливают. Кого-то не слышат и не замечают. Смотрю на прохожих, налево, направо. Куда все идут? Ведь куда-то всем надо.
А мне никуда. Стою, улыбаюсь, машины сигналы поют. Никуда не нужно. Прохожие мимо, прохожие дружно идут. Никуда не надо. Стою, улыбаюсь, машины сигналы поют. Никуда не нужно. Никуда не нужно.
Болтаются пары, скучают таксисты. Ребята рисуют на афишах артиста. Мусы или лох, на лбу пишут просто. И весело детям, и весело взрослым. Встречаются люди в назначенных точках. Целуются в губы, целуются в щечки. Смотрю, улыбаюсь, налево, направо. Куда все идут, ведь куда-то всем надо.
А мне никуда не надо. Встаю, улыбаюсь, машины сигналы поют. Никуда не нужно. Прохожие мимо, прохожие дружно идут. Машины сигналы поют. Никуда не нужна. Никуда не нужна.
Меня греет солнце, меня греют мысли, что я здесь стою без всякого смысла. И мне лучше всех завидуете люди. По кайфу, когда тебя кто-то любит. И можно стоять вот так бесконечно, красиво, спокойно, беспечно. Смотреть на людей, принимая парады. Куда все идут, ведь куда-то всем надо.
А мне никуда не надо. Машины сигналы поют, никуда не нужно. Прохожие мимо, прохожие дружно идут. Никуда не надо. Стою, улыбаюсь, машины сигналы поют.
9:33 в Ванкувере, друзья. Мы восстановили связь с Евгением Яновичем. Евгений Янович у нас на линии. И, да, вот у меня единственный, Евгений Янович, когда вы сорвались, у нас был один телефонный звонок, и наш радиослушатель задал вам вопрос относительно, опять же, Матвея Юрьевича Гонопольского. Как вы считаете, сможет ли Матвей Юрьевич вернуться в журналистику когда-нибудь и стать тем самым интеллигентным человеком, каким он был? Вот такой вопрос от нашего радиослушателя был.
Смотрите, я не его мама и не его рыба.
Угу.
Куда я знаю? Более того, как говорила моя мама, 93-летняя ныне, я не хиромант и не багдадский вор. Предсказывать судьбу не умею, мысли не читаю, и будущее для меня закрыто. Понимаете, обычно, если человек уже ушел в новую колею, то он по новой колее идти и будет.
Uh-huh.
Но что я могу сделать? Я нежно любил Матвея как человека и журналиста, но это вовсе не значит, что я сейчас выкину его книги или забуду, каким замечательным парнем он был. Но каким он будет, ну, я откуда знаю. Ну, наверное, каким-нибудь будет. Но это же относится к Вите Шендеровичу. К сожалению, ушедшему из великолепных юмористов, ну, в такие, это называется, пометометатели.
Uh-huh.
А по-русски называется говнометатели. И это уже не журналистика,
uh-huh.
и не сатира, и не юмор. Но возвращаясь все-таки к даме, которая задала вопрос про Корею. Значит, Каддафи не сдал ядерную программу, его варварским образом, надо сказать, старика убили, а страна его сегодня поделена между теми бандитами, которые с точки зрения спровоцировавшего все это безобразие французского философа, еврея Бернара Анри Леви, который, видимо, не понимал, что в качестве еврея он для любой аль-Каиды унтерменш. И втащил в это все с аль-Каиды. Страны-то нет. Резня, кровь, бандиты. Господи, лучше был Каддафи. И скажу по Ираку, лучше был Саддам. Лучше был Хафиз Асад в Сирии, чем то безобразие, которое началось с его сына. Так вот, корейцы поняли. Или у тебя атомная бомба, или тебе кирдык. И за ними это поняли очень многие. Поэтому, к сожалению, ничего там Трамп с ними сделать не сможет. А если сможет, то смотрите Итон ТВ, что про это говорит Яков Кедми. Совершенно справедливо говорящий о том, что будет уничтожен обычным артиллерийским огнем Сеул, что минимум 10 миллионов погибших в Японии и побольше-то в Южной Корее, что будет уничтожен весь воинский контингент штата в Южной Корее. И все эти игры плохо кончаются. Что называется, американская политика большой дубинки здесь не работает. И очень жалко, что нахрап проявил именно Дональд Трамп, потому что, ну, к сожалению, так уж получилось, что ему эта карма выпала. Честно вам признаюсь, у нас к нему относятся гораздо лучше, чем к Обаме. Ну, вот так получается, что война большая может быть им спровоцировано, хотя шансов ни на что нет, будет катастрофа. Но гораздо хуже этого кризиса. Ситуация, при которой из 40 стран, технически имеющих возможность сделать атомное оружие, лет через 10-15 стран так до 30 будут иметь атомное оружие. Потому что все, это ящик Пандоры. Безусловно, его будет иметь Иран, безусловно, будут иметь некоторые страны Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки. В общем, это ужасная вещь, и то, что режим нераспространения будет похоронен Соединенными Штатами, так же ясно, как и то, что радикальные исламисты, выпистованы и выпущены в свет, начиная с Афганистана, Соединенными Штатами. При этом ни один ЦРУшный знакомый мне чин никогда этого не признавал и не признает. И ни один госбизовец этого не признает. То есть фраза Черчилля, что американцы всегда найдут верные выходы из ситуации, сначала перебрав все неправильные, с оружием массового поражения работает совсем уже на печальную ситуацию. В этом плане чего может сделать Россия? Мы, китайцы, говорим, ребята, отвяжитесь от них, хватит на них давить, и давайте поговорим. Вопрос, а мы что-то можем сделать, чтобы Трамп это услышал или прислушался к этому? Мы не можем даже сделать что-нибудь, чтобы он перестал под давлением своих престарелых болванов в Конгрессе, в Сенате, заниматься нами в качестве санкций. Ну, разводим руками, что называется. Я не представляю, после какой драки и после какого удара по Америке она станет вести разумную политику. 11 сентября показало это более чем явно, а результаты куда хуже, чем были до того. Киссинджера на них нет, ну так нет же его.
Спасибо. У нас, наверное, будет последний телефонный звонок. Доброе утро, вы в эфире. Здравствуйте, как вас зовут?
Доброе утро. Я тут звонил раньше и задавал вопрос про... Но вы обсуждали другую тему и как-то позабыли ответить на эту.
Давайте.
Это про Саакашвили. Какое его будущее ожидает, по вашему мнению? И
будет Украина? Я не знаю, есть ли у него будущее.
Спасибо, спасибо.
И почему я должен... Есть ли у него будущее? Он абсолютно авантюрист. Он человек, ну, мы же его не поймали, и в отличие от Саддама, которого повесили, мы же его не повесили за нападение на российские казармы в 2008 году. То есть это уже большая проблема не только Грузии, но и Украины. Единственное, что я могу совершенно точно сказать, американским президентом он не станет, потому что не родился в Штатах. И это уже хорошая новость.
Спасибо, Евгений Янович. Еще один вопрос, вот уже последний вопрос, который нам задают в скайпе, это относительно новых стратегий Вашингтона в отношении Ирана. Вопрос заключается в следующем, насколько это действенно и сколько можно это терпеть? Ну, такой вот вопрос, такой вот не совсем
понятный. Это что, стратегия Вашингтона или Иран?
Нет, стратегия Вашингтона, я так понимаю, что насколько можно терпеть...
Терпеть, я имею в виду, кого?
Иран. Я так понимаю, что Иран.
Это смешно. Вы знаете, Иран терпит последние 2500 лет. Иран это хорошо помнит. И в этом плане его придется терпеть и дальше. Исламская республика Иран – это есть фактор, конкретный фактор. Новой стратегии никакой у Вашингтона нет. Это стратегия Джорджа Буша-младшего, которая изменена Трампом только в сторону экономии. Трамп не хочет больших военных кампаний, они дороги. Она ни к чему не приведет, точно так же, как ни к чему не привела стратегия президента Буша. И ни к чему не привела стратегия президента Обамы, впрочем, вынужден. Иран получит свое ядерное оружие. Иран, безусловно, есть реальность. Израилю, как державе ядерной, придется сосуществовать с Ираном, как державой ядерной. Поэтому были моменты, когда можно было с Ираном договориться. После взятия Багдада Иран это предложил. Но по гениальности тогдашней американской администрации она с презрением отказала, сообщив, что будет договариваться с новым демократическим Ираном. И в качестве демократии там пришел президент Ахмадинежад. Роухани, как президент, пока еще лучше, что мы можем иметь в Иране. Никакого изменения иранский режим под внешним давлением не потерпит. Никаких санкций. Никто больше против Ирана, по примеру Америки, вводить не будет. Этот бобик сдох, вся игра проиграна. Потому что второй раз на эти санкции никто не пойдет. Ни Европа, ни японцы, ни китайцы, ни наши, никто. Мораль. Отвалите и договаривайтесь. Если говорить об американцах, мораль, готовьтесь к реальным войнам и ведите себя в соответствии с этим, а не бегайте просить, чтобы что-нибудь сделать с Ираном у очередной американской администрации. Это уже к израильтянам. У моего доброго знакомого Биби Нетаньяху немножко мозги повернулись на Иране. Проблема в том, что они повернулись, может, и правильно, только все его международные кампании ни к чему не приводят. И вот эта вещь, которая, для человека, у которого с мозгами в голове все в порядке, означает, парень, наверное, надо тогда придумывать что-то другое, исходя из чего-то другого. А уж что придумывать, это отдельная тема в диалоге. В эфире, честно говоря, даже и разговаривать на эту тему не буду, ибо болтун – охотка для шпиона, в том числе иранского.
Евгений Ильич, огромное вам спасибо за сегодняшний эфир. Просто потрясающий эфир, действительно вызвавший огромный интерес. У нас и телефонные звонки продолжаются, но, к сожалению, мы уже принимать их не можем. Еще раз вам огромное спасибо за ваше время.
Да не за что.
Будем надеяться. Верни пониже. Будем надеяться не последний раз.
Да ради бога, буду рад.
Спасибо большое. Евгений Янович Сатановский был у нас на прямой связи из Москвы. Друзья, к сожалению, времени у нас уже больше ни на что не остается. Михаила Фишмана, журналиста из Москвы, мы переносим на следующий раз. Ну, собственно говоря, те вопросы, которые мы сегодня хотели с ним обсудить, это вопрос относительно Юлии Латыниной, вопрос относительно выборов, даже не столько самих выборов, сколько их низкой явки, мы, собственно говоря, по-моему, очень неплохо обсудили с Евгением Яновичем Сатановским, который дал исчерпывающие ответы. Ну, может быть, другое мнение было бы иным. Но в любом случае мы послушаем Михаила Фишмана тогда в следующий раз. Ну, а пока давайте прервемся на музыкальную паузу.
Это Егор Крид. Ты мне нравишься. Все мои минусы на твои минусы. Как ни крути, по итогу выйдет плюс. Все мои слабости на твоей совести. Как ни крути, по-любому я влюблю. Ты каждый день с тобой, будто
listening to Fairchild Radio, Vancouver's multicultural station.
Слушайте Радио Вера 5 раз в неделю с 8 до 10 утра на волне 96.1 FM в Ванкувере или на сайте veracanada.fm.
5 дней в неделю с 8 до 10, друзья, настраивайте свои гаджеты, свои девайсы, свои радиоприемники на волну 96.1 FM. На сайте можно еще слушать, естественно, и онлайн на нашем веб-сайте. Поэтому, друзья, просыпайтесь утром, настраивайтесь на нашу волну, слушайте нас ежедневно, каждый будний день с понедельника по пятницу. 604-295-9616, телефон прямого эфира. Друзья, но, к сожалению, наверное, уже сегодня вряд ли мы с кем-то будем связываться. Осталось буквально 10 минут до эфира, до конца нашего эфира. Я единственное хотел всех поблагодарить сегодня за столь активное участие. Действительно интересный гость, интересные темы. И еще раз вам большое спасибо за ваши телефонные звонки, да и, собственно говоря, вообще за то, что слушаете нас каждый день с удовольствием, я надеюсь. Ну, а мы приложим все свои силы для того, чтобы наши эфиры были еще более интересны, еще более разнообразны, радовали вас нашим позитивом, ну и так далее, и так далее, и так далее. Единственное, о чем, наверное, в самом конце я хотел сказать, нам пришло вот в течение этого уже эфира на Skype пришло сообщение, вернее, сообщение, просьба, правда, единственное, вот наш радиослушатель просит не упоминать его имя в эфире, он просит поставить песню для своей любимой девушки, которой он сегодня, друзья, собирается сделать предложение. Вот такое вот интересное сообщение. Песня называется «Черные глаза». И мы, естественно, обязательно выполним эту просьбу. И я очень надеюсь на то, что на сегодняшнее предложение, я так понимаю, скорее всего, естественно, руки и сердца, девушка ответит своим согласием. В любом случае, если молодые люди или девушка, или молодой человек нас слушают, то, ребята, живите дружно и создавайте свою семью. Это всегда здорово, всегда приятно, особенно когда это делается в эфире. Вернее, не в эфире, в эфире это было бы вообще здорово, а благодаря Радио Вере и благодаря той музыке, которую вы слушаете, которую вы просите поставить. Что ж, мне, наверное, остается только попрощаться с вами, напомнить о том, чтобы завтра вы настраивали свои приемники с 8 часов утра. Павел Манугевич будет в прямом эфире с 8 до 10 утра. Здесь вот еще есть вопрос относительно шоу «Эх, хорошо в стране канадской жить». По поводу, здесь непонятно, что-то непонятное написано. Друзья, по поводу третьей части, состоится это шоу, состоится оно на следующей неделе. У нас, правда, вот есть телефонный звонок, последний уже, наверное, в этом эфире. Давайте послушаем его. Доброе утро, здравствуйте.
Доброе утро, Денис, это Александр.
Да, Александр, доброе утро.
Вы знаете, мы сегодня не упомянули, наверное, была загружена программа про ураган вот этот и про тайфуны, которые там на юге. И я как-то поинтересовался, думаю, а могут ли они возникнуть в нашем районе? Оказывается, нет, потому что они возникают над поверхностью воды с температурой выше 26 градусов. То есть мы хотя, во всяком случае, наш вот район должен обойтись. У нас нет температуры воды выше 26 градусов в океане. Вот. И интересная вещь, я прочитал тоже, что откуда слово «ураган»? Оказывается, это от индейского бога, бога страха, называли «хуракан». И вот от этого произошло слово «ураган».
Я вас поддержу, Александр. Я, честно говоря, тоже вот часто очень задумывался о том, вот как бы здорово было бы жить, или, вернее, иметь такой климат, как во Флориде, да? То есть круглый год жарко, круглый год теплая вода, можно купаться, температура не падает ниже там, 25 градусов зимой. Единственный месяц там у них может быть январь, когда бывает что-то такое более-менее прохладно. В остальном это жарко, все время солнце, растут замечательные фрукты и так далее, и так далее. Но вот, к сожалению, вот такой вот минус, как вот эти ураганы, которые там, кстати говоря, происходят довольно часто. Просто единственное, вот в этом году, конечно, ну, просто что-то невообразимое. Я имею в виду и по силе, и так далее. Вот. А так, в общем-то, ураганы там проходят постоянно. Ну, вот раз в 5, может быть, даже в 10 лет вот такие вот стихийные бедствия там случаются, и мы видим, что происходит. Калифорния. Казалось бы, тоже замечательный климат, тоже всегда тепло, но вот этот вот разлом, опасность вот этого землетрясения, кстати, которое существует и здесь у нас в Ванкувере.
Да, да, то есть, в принципе, вообще-то нет абсолютно идеального места для жизни на Земле.
Абсолютно, абсолютно с вами согласен, Александр, спасибо вам за ваш звонок. Друзья, да, действительно, вот, казалось бы, ну, рай на Земле. Замечательная погода, но вот эти ураганы, конечно же, портят жизнь тем людям, которые живут в солнечной Флориде. Кстати говоря, вот 3 человека, по последним данным, погибли. Я думаю, что, к сожалению, опять же, это число будет увеличиваться, потому что там еще, собственно говоря, все еще происходит, и пока... Какими будут окончательные последствия, никто не знает. Как вот я уже говорил сегодня в новостях, просто колоссальная сумма, которая вынуждена будет потратить Соединенные Штаты на ликвидацию последствий этого урагана, ну, представить себе трудно, конечно, 1.5% вы можете себе представить. Действительно, что-то страшное, и сейчас он перемещается, ураган. И Карибские острова пострадали, практически стерто с лица земли Антигуа, Барбуда. Там что-то страшное вообще произошло, поэтому, конечно, вот эти вот, все замечательно, все прекрасно, лазурное море, чистые песчаные пляжи, пальмы, но вот, к сожалению, такие вот природные катаклизмы, конечно, портят вот эти вот регионы, поэтому, как совершенно правильно сказал Александр, я с ним целиком полностью согласен, наверное, нет такого места идеального, райского места на Земле, где все было бы замечательно и хорошо. Поэтому, друзья, каждый выбирает для себя то место, которое ему нравится. Мы с вами выбрали замечательный город Ванкувер. Да, здесь, конечно же, много дождей, что иногда очень сильно надоедает. И вот сейчас, через месяц-полтора, наверное, мы снова погрузимся в эту пучину дождей и плохой погоды, будем ждать, все вместе будем ждать наступления новой весны, а затем и лета, но такова жизнь, друзья, опять же, возвращаясь к просьбе нашего радиослушателя относительно того, чтобы поставить песню «Черные глаза», и, соответственно, наш радиослушатель собирается сделать своей девушке предложение руки и сердца. Я надеюсь, что, еще раз повторю, что девушка, может быть, слушает нас сейчас в эфире, даст свое согласие. И, честное слово, очень приятно, когда вот такие вот с такими просьбами к нам обращаются. Друзья, обращайтесь к нам чаще именно с какими-то действительно добрыми намерениями, с каким-то позитивом. Это всегда приятно. С вами был Денис Манзар. Спасибо вам огромное за участие в нашем эфире. И услышимся с вами в пятницу. Ну, а завтра, еще раз повторяю, Павел Манугевич встретит это утро с 8 часов до 10 часов утра вместе с вами. Всем пока и наидобрейшего денечка.
Черные глаза.